Алена Петрина. Дом с лампами. Аннотация. Мистическая история доктора-психотерапевта, оказавшегося запертой в персональном аду своего пациента. Сумеет она его спасти и обрести гармонию в своей жизни, или навеки останется по ту сторону дома с лампами, вы узнаете, прослушав эту книгу. Часть первая. Не лечите мне душу, доктор. Через меня ежедневно проходит очень много людей. Не то чтобы я живу в городе самоубийц, обычный мегаполис, город-миллионник, каких тысячи по всему миру. Людей на самом деле много, что толкает на столь страшный поступок, как лишение себя жизни. Многим кажется, что мои клиенты – одни подростки с возрастным кризисом и страданиями по первой любви. Но это далеко не так. Я хочу поведать миру свою историю. Историю врача, лечащего не тело, а душу. Я не сразу пришла к тому, что буду работать с неудачливыми самоубийцами. У меня был долгий карьерный путь. От студента-практиканта в психбольнице, семейного консультанта по бракоразводным делам, или, как их сейчас любят и называть, семейного психотерапевта, спасающего чужие браки, до клиники реабилитации после неудавшейся попытки суицида. И знаете, с суицидниками проще. У них все понятно. Нет желания жить. Осталось только разобраться, с чем это отсутствие желания связано. Я не всегда принимала решение, наш это клиент или его стоит отправить в психлечебницу. Я долго училась у лучшего главврача клиники, Ивана Петровича. Ваня, он гений. Я долго ходила около него широко открытыми глазами, не веря своему счастью. Такой человек — мой наставник. Была ли я в него влюблена? Да, естественно. В него невозможно было не влюбиться. Этот высокий, импозантный мужчина средних лет сводил с ума весь женский персонал клиники. И признаюсь честно, у нас был страстный, но короткий роман, по окончании которого он решил, что я готова. Готова принимать решение самостоятельно. С Ваней мы остались друзьями. Потому что на такого мужчину невозможно долго обижаться из-за несложившейся интрижки. К тому же он всегда был преданным семьянином, а интрижки на работе были для него чем-то вроде творческого развлечения. Не стоит его за это судить. В конце концов, он прекрасный человек, спасший столько заблудших жизней. Я хочу начать эту историю с рассказа о том, без кого этой истории бы не было. О том, кто заставил меня проснуться после долгих лет сна. Его звали Игорь. Мне всегда казалось, что это мы лечим пациентов, помогаем им обрести смысл жизни и отпускаем на волю. А тут все было наоборот. Когда Игоря к нам привезли, он только отошел от отравления снотворными. Он показался мне типичным мужчиной в кризисе среднего возраста, утратившим смысл жизни. Я думала, что раскалю его за несколько сеансов. Но не тут-то было. Когда я вошла в свой кабинет, то увидела необычайно красивого мужчину средних лет. У него были большие и небесно-голубые глаза, черные, как смоль, коротко постриженные волосы, легкая щетина на лице и ужасно замученный вид. По ярко-синим синякам под глазами я поняла, что он не спал несколько суток, и было понятно, почему он выбрал именно снотворное как способ лишения себя жизни. Я обошла стол, не сводя с него глаз, села в свое кресло, прочла имя на карточке и с улыбкой на лице спросила. «Ну и как, Игорь Николаевич, докатились до жизни такой?» Он долго молчал, пристально смотря в окно, делая вид, что меня нет в кабинете. Так долго, что я не выдержала и вновь нарушила тишину. «Так, Игорь, вы здесь, потому что решили совершить суицид. Я на время реабилитации ваш лечащий врач. И от меня зависит, выйдете вы отсюда здоровым, полным жизненных сил человеком, или поедете на лечение в специализированную больницу. Поэтому я вам рекомендую не молчать, а все же вступить со мной в диалог». Игорь ожил. «Да, доктор», — отозвался он. «Анна», — сказала я ему свое имя. «Можете звать меня по имени». «Итак, Анна, что бы вы хотели от меня услышать?» — сказал он невозмутимым тоном. Я была немного шокирована его поведением и манерой общения. Он вел себя так, будто не я, а он мой врач. И он тут главный. Игорь встал со стула, подошел к окну, открыл форточку и медленно стал вдыхать воздух. Его ноздри раздувались, а лицо затмила улыбка. «У вас прекрасный вид из окна», — даже несмотря на решетки, отметил он. «Да, это для вашей же безопасности», — ответила я. «Да уж, представляю, с какими типами вы тут работаете. И из окон кидаются, и вены режут при вас канцелярским ножом». Мужчина взял без спроса с моего стола маленький канцелярский нож. И меня охватила паника. По правилам безопасности мы не должны держать такие вещи у себя в кабинете, тем более на столе. Мало ли что придет в голову пациентам. Игорь поймал мой испуганный взгляд и положил нож на место. «Ну что, Анна, каков ваш вердикт? Я конченый псих или поддающийся реабилитации пациент?» — спросил он с насмешкой. «Это я решу лишь в конце нашей с вами реабилитации. Для начала ответьте мне на несколько вопросов». Попыталась я взять верх в нашей беседе. «Прекрасная весна нынче, не правда ли?» — сказал мечтательно мой пациент. «Знаете, одиноким женщинам особенно тоскливо в такие вот прекрасные солнечные дни, когда все гуляют, наслаждаются солнцем, природой. Что вы себе позволяете? С чего вообще решили, что я одинокая?» Возмутилась я. «Извините, но у вас выдают глаза». «Это как?» Удивилась я и не стала отрицать. Последние полгода у меня действительно не ладилось с мужчинами. Дочь давно выросла и упорхнула из родительского гнезда. И гнетущее чувство одиночества одолевало меня и в эту прекрасную весну. «Знаете выражение «рыбак рыбака видит издалека»?» — спросил он меня с серьезным видом. «Да, знаю. Вы намекаете на то, что тоже одиноки? Так, может быть, это и послужило причиной вашего поступка?» Решила я сразу перейти к делу. «Не знаю, доктор. Вам лучше знать». Ушел от ответа Игорь. «Прошу вас, называйте меня Анна», — сказала я ему. «Как хотите. Анна так Анна». Пожал плечами Игорь и присел в кресло напротив меня. «Ну что, начнем? Спросила я, видя его сосредоточенное лицо. «Не буду вас долго задерживать. Психов по весне много», — съязвил он. «Начинайте. Итак, Игорь, расскажите мне о себе. Кем работаете? Семейное положение? Дети? Хобби?» Начала я свой сеанс, пытаясь выяснить причину попытки суицида такого импозантного мужчины. «Мне 40 лет. Вы это и так видите из моего личного дела, что лежит у вас на столе. Работаю инженером. Не женат. Детей нет. Хобби. Ну, пожалуй, люблю водить машину. Годится за хобби?» Спросил он меня. «Да», — подумала я. «Этот так просто не сдастся. Но видно же, что не клинический случай. Ничего. Через неделю ты у меня расколешься, как миленький». Но ни через неделю, ни через две. К своему стыду я не поняла причину суицида Игоря, а, следовательно, не смогла ему помочь. Мне необходимо было дать ответ по его делу и принять решение. Передавать его в психиатрическую больницу на лечение или отправлять домой. Но я так и не знала, что написать в его личном деле. Был вечер пятницы. Я задержалась на работе, чтобы разобрать бумаги и еще раз посмотреть личное дело Игоря. В мой кабинет постучали. «Да, входите», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «Ваня», — обрадовалась я своему начальнику. «Как раз о тебе думала. Мне нужен твой совет».
«Совет? Ну что ж, слушаю».
Мужчина присел в кресло напротив меня. «Игорь Иванов, пациент. Понимаешь, я никак не пойму, что с ним делать».
«И в чем же загвоздка?»
— спросил меня руководитель. «В причине его суицида», — сказала я краснее, как практикантка, не удовлетворившая ожидания своего наставника, и тут же решила оправдаться. «Понимаешь, у него тут так все сложно. Карьера, машину разбил недавно. Одинок он. Я и так уже к нему применяла несколько приемов, как ты учил».
«Аня, какая карьера? Дай-ка его дело».
Он взял у меня папку из рук.
«Ну да, точно. Я помню его. У него же в карточке написано «Вдовец». Аня, это же очевидно».
Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я столько раз беседовала с Игорем, а карточку его так и не открыла. А ответ-то лежал на поверхности. То есть причина? Потеря близкого человека? Жены?
«Конечно, милая. Ты меня удивила, ей-богу», —
сказал Ваня, вернув мне папку и садясь в кресло рядом.
«Я к тебе пришел по делу».
«Да, я слушаю», — ответила я, хотя мысли мои были далеко за пределами этой комнаты. Я уже мысленно проводила прием с Игорем, где расспрашивала про его покойную жену.
«Аня, помоги мне с организацией праздника для жены. Ты же можешь, я знаю. Мне стыдно тебя просить, но без тебя я не справлюсь. А у нее юбилей через неделю. Выручи по-дружески, пожалуйста», — взмолился Ваня. «Хорошо, только если ты позволишь оставить этого пациента». Я показала на папку с делом Игоря. «Еще на 2 недели».
«Да хоть на месяц».
Он радостно подбежал ко мне, расцеловал в щеки и вылетел со счастливой улыбкой из моего кабинета. Безутешный вдовец. И как я не поняла все по его грустным глазам. Сказала я и выскочила из кабинета. Я, конечно же, побежала в его палату. Был 8 час, пятница, конец недели. В клинике остались только дежурные медсестры. Я пулей залетела в палату, чем очень удивила ее обитателей.
«Анна Ивановна?»
— удивился Трошкин, лежавший на соседней кровати с Игорем.
«Что-то случилось?»
Игорь лежал в наушниках, отвернувшись от двери, и смотрел в окно. Он даже не заметил, что я вошла. «Да, я за Ивановым пришла», — сказала я Трошкину, показывая на его соседа. Трошкин быстро вскочил и трясущимися руками стал толкать в бок Игоря. С Трошкиным было все очевидно. Суицид на фоне затяжного алкоголизма, или, как в народе любят говорить, Белочка к нему пришла и захотела с собой увести.
«Эй, сосед, к тебе докторша пришла!»
— тряс Игоря Трошкин. Игорь повернулся, выдернул наушники из уха и удивленно спросил.
«Что, так не терпится увидеться, Аннушка? Вроде еще не понедельник. Мне нужно поговорить с вами о вашей жене. Пройдемте в мой кабинет».
Трошкин, разинув рот, продолжал сидеть на кровати Игоря и наблюдать, как мы уходим по коридору.
«Выяснила все-таки причину», — сказал Игорь.
«Почему ты мне сразу не сказал про то, что ты вдовец?» — возмутилась я.
«Разве это что-то меняет?»
— сказал он и страстно поцеловал меня в губы, прямо посреди больничного коридора. Мое сердце бешено заколотилось. Я еле нащупала дверь своего кабинета и, не прекращая целовать его, затащила в кабинет. Я влюбилась. Да, я поняла это с первого же взгляда, как только увидела Игоря. Конечно же, я не сопротивлялась его ласкам, а сама стащила с него рубашку и принялась расстегивать брюки. Все произошло так быстро, прямо у меня на столе. Потом он попросил меня закурить. Я не курила, но у Трошкина при поступлении к нам я изъяла пачку сигарет и спрятала в столе. Достав ее, отдала Игорю. «Извини, у меня только такие», — сказала я, пожав плечами и застегивая блузку.
«Ничего, пойдет», —
сказал задумчиво он и затянулся. Я встала и открыла окно. На улице стоял теплый весенний вечер.
«Прогуляться бы сейчас», — заявил он мечтательно.
«Ну уж нет», — сказала я строго. «Я и так нарушила 100 правил в последние полчаса».
«Да уж, доктор, а часто вы тут спите со своими пациентами?» —
рассмеялся он. Я встала, ударила его по голове папкой, взятой по пути со стола, и сказала.
«Почему ты не говорил мне о ней?»
«Потому что не хотел, чтобы ты ковырялась в моей душе. Но ведь это моя работа».
«Знаю».
«Расскажи, что случилось? Как давно она умерла? Пожалуйста, я очень хочу тебе помочь». У меня к глазам подступали слезы.
«Когда я напился таблеток, было 40 дней с ее смерти».
Игорь начал рассказывать о своей жене и абсолютно поменялся в лице. Взгляд стал тяжелый, брови нахмурились, руки скрестил у груди. Он взял еще одну сигарету, отвернулся от меня к окну и закурил. Я не стала перебивать и расспрашивать его, хоть многое меня интересовало в подробностях, я предпочла молча слушать. Мужчина затянулся сигаретой и продолжил.
«Мне невыносимо одиноко в этом мире без нее, понимаешь? Она была для меня всем. Моим домом, семьей, другом, любимой женщиной, матерью наших детей».
Он остановился. Я поняла, что он пытается скрыть слезы, подступающие к горлу.
«А наши малышки? Им ведь жить и жить еще. Почему это произошло с нами? Как мне это пережить? Может, ты знаешь?»
Я молча подошла и обняла его. Я понимала, что для меня он впредь не просто пациент, а близкий человек, горе которого так велико, что разрывало ему душу, и помочь, как я считала, смогу ему только я и только своей любовью. Игорь продолжил.
«В ту ночь после поминок все ушли. Я был в ужасном настроении, понимаешь? Я держался изо всех сил, потому что до этого дня был зол, Я был зол на себя, что сам не отвез их в тот день в аэропорт. А за руль села Жанна. Я был зол на того мужика, что не справился с управлением на той проклятой фуре. Я ненавидел свою работу, ведь из-за нее я не смог отвезти свою семью в тот день на самолет и вообще поехать с ними отдохнуть. Представляешь, они ехали отдыхать. У меня до сих пор перед глазами Жанна, поющая песенку нашим близняшкам, которые сидят на заднем сиденье и капризничают. И этот треск, шум и звук столкновения с грузовиком. Я, как ненормальный, просматривал записи с видеорегистратора машины жены, перематывая каждый раз на момент их гибели. Мне казалось, вот сейчас они смогут увернуться от грузовика. Я не верил, понимаешь? Я до сих пор не верю, что их нет. Мужчина прижался ко мне и горько заплакал. Я гладила его по голове, как ребенка, и молча пыталась дать выплакаться и утешиться. Когда он, наконец, прекратил плакать, лицо его стало чужим, и он сказал, извиняясь. «Вот так вот, доктор. Помочь мне в этом вы не в силах. Да и вряд ли кто-то когда-то сможет помочь. Никто не заменит и не вернет мне мою семью». «Игорь, а что стало с водителем? Тем, что был на фуре? Ты сказал, что тебя все эти дни держала ненависть к нему. Что случилось в тот вечер?» «Я чуяла, что иду в верном направлении». «Да, до этого дня я думал, что отомщу за них. Я хотел убить этого мужика, если его оправдают или дадут мало лет. Я был одержим местью, ведь он разрушил мою жизнь, отнял у меня самое дорогое. Но в тот день мне позвонили из полиции и сказали, что суда не будет, потому что обвиняемый умер в камере накануне ночью от сердечного приступа. Он был немолодой, водитель-дальнобойщик со стажем. Думаю, он сам очень страдал из-за случившегося, ведь он убил трех человек. Не каждый такое переживет. Вот сердце и не выдержало. Заседание суда должно было состояться через 3 дня. Тогда я понял, что смысла жить мне больше нет. Я хотел поскорее увидеть Жанну, деток, обнять их. Я нашел первое, что попалось мне под руку, снотворное. Помню, его назначали жене, когда у нее была сильная мигрень, и она не могла уснуть. Я знал, что лекарства сильные, и если выпить много, то можно не проснуться. Я написал записку, навел порядок дома, помылся, надел свой лучший костюм, принял таблетки и написал другу СМС, чтобы забежал ко мне с утра. Предусмотрительно не запер дверь. Я не хотел, чтобы меня долго не хватались или думали, что меня нет дома. Я хотел, чтобы меня обнаружили, когда дело будет сделано. Я позаботился обо всем, понимаешь? «И что же пошло не по плану?» — спросила я. Друг, прочитав мою СМС, ехал мимо моего дома и решил заглянуть по пути, не дожидаясь завтрашнего утра. Он помнил о поминках, но был в командировке и не мог прийти днем. Он звонил мне, но я уже был без сознания. Он приехал в мою квартиру где-то через час после того, как я наглотался таблеток. И успел, как видишь. «Что ты почувствовал, оказавшись в больнице?» «Я должна была задать этот вопрос, ведь от ответа на него зависело многое. Не все самоубийцы жалеют о содеянном. Кто-то винит тех, кто спас их и не дал довести дело до конца». «Ничего», — ответил он раздраженно. «Пустоту. И чувствую ее до сих пор. Как будто чего-то лишили, самого главного. А чего, не пойму. Души, сердца, возможно, разума. Тебе можно помочь», — ответила я, в глубине души выдыхая от облегчения. «Я могу с тобой поработать, и тебе станет легче. Ты снова сможешь жить. Мы вместе будем работать над этим». «Хорошо. Спасибо тебе, Аннушка». Он подошел, чмокнул меня в лоб, посмотрел на стол и беспорядок в кабинете после нашей вспышки страсти и добавил. «А за это извини. Не стоило. Надеюсь, ты не жалеешь. А теперь извини, мне надо отдохнуть. Я вернусь в палату». «Я не жалею», — лишь успела сказать я. И он закрыл дверь моего кабинета. «До понедельника. Я буду скучать». Но этого он уже не слышал.